Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я с удовольствием представляю нашего гостя. Человека очень хорошо нашим постоянным слушателям знакомого. Отец Алексей Яковлев, священник, настоятель храма Серафима Саровского, преподобного Серафима Саровского в Раеве в Москве. Основатель и руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер.
Вдруг кто-то не знает, ну уж я не знаю, как по мне, так мы столько в свое время говорили об общем деле, что наши постоянные слушатели должны быть знакомы с этим проектом. Если вдруг кто-то впервые к нам присоединился, надо, наверное, все же напомнить, что это замечательный проект, который уже не один год поддерживает деревянную архитектуру русского севера. Причем начиналось это все с севера, теперь уже география расширяется, я знаю, что экспедиции, а их много, их каждый год, отец Алексей, поправьте, не один десяток совершается.
Да, в прошедшем году было 67 экспедиций.
67 экспедиций, что вот такие выезды происходят уже не только на север, в Архангельскую область, Мурманскую, но и в более близкий к Москве регион, в Тверскую, например.
Да.
Так что география расширяется, и это люди, общее дело, это те люди, которые действительно болеют за русский север, за его духовное и материальное наследие, которое пока сохраняется, а я должен отметить еще раз ужасную статистику, мы ежегодно теряем десятки памятников, если там пожар в храме в Кондобыге был просто таким медийным явлением, совершенно вне объективов телекамер у нас в тайге ежегодно гибнут десятки уникальных храмов. Отец Алексей на протяжении многих лет вместе со своими помощниками, а количество этих помощников постоянно растет, делает так, что эти храмы сохраняются. И вот за это еще раз большое спасибо. Это очень важная тема для меня лично, просто всегда об этом прекрасный повод поговорить. Но сегодня мы хотели сделать акцент на новом проекте в рамках общего дела. Можно восстанавливать храмы, можно их консервировать, но у этих храмов все-таки есть назначение. Мы понимаем, что они стоят зачастую в удаленных местах, где живет мало людей, где вряд ли будет постоянный священник, который их кормляет, и даже по большим праздникам вряд ли туда приедет священник, чтобы отслужить литургию. А у вас есть идея. Расскажите об этой идее, тем более, что она уже начала реализовываться.
Идея совершать хотя бы 3 богослужения в каждом храме. На Рождество, на Пасху
и на престол.
В день престольного праздника. Это, в принципе, осуществимо, и поддержана эта идея святейшим патриархом Кириллом. Вот в прошедшее Рождество мы организовали богослужение в 148 таких вот оставленных удаленных храмов. Мы отправили для прихожан этих храмов посылки, в которых были икона воскресения, икона Рождества Христова, свечи, последование богослужения, которое включало и тропари, кандак, включало евангельские чтения, которые читаются в храме на Рождество, включало молитву о воссоздании храма. Отправили туда и такие вот небольшие сладкие подарки вместе с этими посылками. И вот в 148 храмах прошли первые рождественские богослужения. Причем это касалось не только теперь севера, как это было раньше, но и других областей нашего Отечества. Вот через репортаж на телеканале «Спас» о проекте узнали другие.
Катя Аркалова, Екатерина Аркалова, которая к нам тоже приходила и рассказывала про то, как они туда ездили. А с Катей мы знакомы уже очень давно, конечно, очень интересно.
В этом году на Рождество впервые на Рождество прозвучали молитвы в храмах Красноярского края, в Новосибирской области, в Волгоградской области, в Воронежской, в Коми, в Ярославской области, в Ивановской, Нижегородской, Липецкой, Тамбовской и других областях.
И здесь уже не важно, деревянный храм или каменный, на севере он или в Воронежской области стоит разрушенный в поле.
Важно то, что это храм, и то, что в нем на праздник прозвучала молитва. Вообще храмы строились с молитвой для молитвы. И когда мы видим разрушенный храм, то, с одной стороны, как бы берет отрасль, что мы можем сделать. А с другой стороны, дорогу осилит идущие. И начинать нужно всегда, безусловно, с молитвы. Приятно то, что вот в нашем проекте в этот раз приняли участие и миряне, и благочинные, и священники, которые с мирянами посещали вот эти вот оставленные брошенные храмы, молились, и в некоторых случаях сразу, так как это зима, на буранах привозили некие строительные материалы, которыми потом по весне будут что-то делать. Один благочинный рассказывал своему архиерею о том, что вот принял участие в нашем проекте, а на это архиерей сказал: почему ты со мной не поделился? Я тоже хотел бы съездить вот в такие полуразрушенные храмы, мне тоже там приятно служить. И это действительно так. Почему? Потому что когда человек молится в таком храме, он понимает, что вот все те сотни людей, которые этот храм строили, которые в советский период времени сохраняли этот храм, иногда ценой своей крови, своих жизней, вот все эти люди, они молятся вместе с ним.
А есть еще и обратные примеры, те люди, которые рушили эти храмы. Я не знаю, не так много их дожило до настоящего времени, но я еще помню прекрасно, когда мы восстанавливали, начинали восстанавливать храм в Подмосковье, а достался он нам исключительно на уровне колокольни и кусков фрагментов отдельных стен по середину окон, приходил человек, который собственноручно это все когда-то разбивал, ему было интересно, и он уже по-другому на это смотрел. Он вскоре умер, но он был самым активным участником разрушения.
Вы знаете, слава богу, что дожил, потому что мы тоже иногда встречаемся с подобными людьми. И люди на местах рассказывают колоссальнейшее количество историй, как плохо заканчивали жизни тех, кто разрушал храмы. Ну вот пример нашей деревни Варзагоры, которую в этом году посетил Святейший Патриарх, когда один единственный человек в деревне согласился разрушать главы у храма, разрушив три, внизу стояли комсомольцы, помогали там, тросами скидывали разрушаемые части на землю, всех местных жителей выгнали в поля, и в деревне находились только дети. Вот. Так вот, разрушив три главки, он увидел, что у него загорелся дом, побежал забрать что-то важное из горящего дома. И сгорел, да, не вышел из дома. И ни у кого рука не поднялась оставшиеся две главки разрушать. Это помогло по ним создать проект, и вот в настоящий момент храм отреставрирован. При том, что вот вся деревня была свидетелем этого события. Мы в этой деревне купили дом, в котором жил мальчик, который был свидетелем того, что происходило, и он мне рассказывал, как все это было, то есть он живой свидетель. Когда сгорелся дом у этого человека, Жолобов его звали, вот этот мальчик, позже летчик, герой Отечественной войны, вот китель у этого летчика весил 15 килограмм.
Из-за орденов медалей.
Да, ордена, медали, он потом летчиком-испытателем был. Вот как раз хозяин дома, в котором мы сейчас живем. Все мальчишки разбежались по крышам своих домов на случай, что если отлетит горящая головешка, чтобы ее залить.
Нужно было тушить.
Да, потому что деревня была настолько плотная, что с дома на дом, а дома огромные, можно было перешагнуть. И пожар одного дома – это гроза того, что при ветреной погоде, а погода была ветреная, могла погибнуть полдеревни или вообще вся
деревня. Так, когда мы видим в фильмах или какой-то хронике, как люди выстраиваются цепочкой, набирая ведра в реке или в колодце. Это они не горящий дом тушат, это они проливают стены соседних домов, чтобы огонь туда не перекинулся. Потому что потушить хорошо пылающий горящий дом уже невозможно никак, спасти его.
И вот люди, которые скидывали колокола, потом везли на переплавку в деревню Варзагоры, они погибли, налетел сильный ветер, перевернул лодку, на которую все это отправлялось. И таких историй множество. Вот я один мог бы рассказать порядка там 5 или 6 историй, которые рассказали свидетели этих историй. То есть вот люди заканчивали плохо, но и с другой стороны, когда храмы восстанавливаются, то наоборот, люди, которые в этом участие принимают, они получают Божье благословение, и свидетельств этому также вот много. Поэтому, конечно, встречаются люди. Вот в одной деревне мы приехали, наша экспедиция сказала о том, что планируют воссоздавать храм, а у человека на одной руке несколько пальцев нет. Он говорит, вот мне рассказывал командир экспедиции Никита Милентьев, он говорит, этот человек, он заплакал, как вот плачут клоуны в цирке, когда слезы прям выстреливают из глаз. Он заплакал и говорит, вот этой рукой я разрушал храм. Но теперь пришло время его создавать. И вот активно помогал в течение работы нашей экспедиции. И дальше вот сейчас помогает, поддерживает, сохраняет этот храм.
Кстати, к сожалению, мы все время говорим, эти истории произошли там в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы. Я где-то мне попадалась история, как уже такую покосившуюся деревянную церковку, не помню где, наверняка в Архангельской области где-то, а может, в Тверской. Просто подогнали трактор в наше время, вот несколько лет назад, зацепили и обрушили ее.
Но это бывает, конечно, редко, и слава богу. А с другой стороны, просто люди перестают ассоциировать храм или часовню со святыней, потому что в их понимании это уже клуб или склад, и поэтому очень важно, когда мы работаем в храме, что люди понимают, что если люди приехали за 1000 километров в свой отпуск и работают по 14 часов, что это действительно того стоит, что это действительно святыня, которую стоит сохранить. И вот в этой связи вообще очень важно все брошенные, оставленные храмы хотя бы привести в надлежащее состояние. То есть мы не можем их отреставрировать. Мы не в состоянии, например, сейчас цифра 5600 храмов, оставленных таких вот разрушенных, по территории нашего Отечества находится. Мы не можем их восстановить.
Мы в свое время считали, 5600 – это мы берем только те храмы, которые известны, которые находится на балансе какой-либо организации. Если храм был зернохранилищем у колхоза, то если этого колхоза не существует, то и здания этого нет. Или же, например, Анор Тукаева, которую вы, Алексей, прекрасно знаете, и которая неоднократно приходила к нам на радио, которая занимается консервацией уникального памятника храма в Крахино, который стоит в створе Шексны в воде, разрушается, вернее, уже сейчас не разрушается, там провели необходимые работы для того, чтобы там прекратить острую фазу разрушений, они столкнулись с тем, что его не существует вообще, он не памятник, он не маяк, его просто нет. И вот таких храмов, которых просто нет, их никто не считал, они в эти 5600-то и не входят, наверное.
Я думаю, что действительно цифра брошенных, оставленных храмов гораздо больше. Просто 5600 – это те, которые посчитали, о которых так или иначе думают, что, в принципе, можно это вот восстановить.
А уже впечатляет 5600, это впечатляет.
Это впечатляет, но на самом деле я думаю, что с Божьей помощью можно. И 5600, и большее количество. Дело в том, что хотя бы нужно начать, хотя бы просто порядок навести, хотя бы иконочку повесить, в храме помолиться. Хотя бы если не, там, не регулярно, то хотя бы вот несколько раз в году. И всегда начало, оно бывает самым сложным, потому что вот бывает так, что мы приезжаем в деревню, и люди ходят вокруг своего храма и думают, надо что-то сделать. И вот этот процесс, он может продолжаться десятилетиями. И обязательно нужно начать, потому что когда кто-то начинает, тогда уже подключается и другие верят, что это кому-то нужно, не только вот ему, но и другим. Храмы, они вообще в этом смысле людей объединяют, сплачивают, сдруживают и силы дают для жизни, вот, силы дают для того, чтобы вот и в деревне оставаться, и дальше как-то развиваться и прочее. И вот мы деревянные храмы проводим противорейные консервационные работы, в некоторых случаях реставрацию, а вот для каменных храмов важно хотя бы просто для начала навести порядок. Вот, если в храм можно войти, если нет опасности, что что-то обрушится, вот, то, безусловно, хотя бы сделать так, чтобы он не был в состоянии мерзости и запустения, но был бы храмом, пусть даже и разрушенным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве и основатель и руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Кстати, никогда мы этот вопрос не обсуждали по поводу зайти, если не опасно, если что-то не обрушится. Я как-то очень часто бываю в заброшенных храмах во Владимирской, в Ивановской областях. Заходишь туда с абсолютно спокойным сердцем, и кажется, что ничего и не рухнет. Хотя видишь, что на полу лежит битый кирпич и много, что действительно, в общем, может упасть. И вот в Суздальском районе Владимирской области, а там их очень много, заброшенных церквей, какой-то проект у них был, они каждую обмотали вот этой заградительной лентой и написали: «Проход запрещен, опасно для жизни». А как вы в таком случае действуете? Вот надо навести порядок, расчистить здание храма от того, что там есть, от каких-то там обрушенных конструкций, от травы, от деревьев, которые начинают расти. А с другой стороны, мало ли, сейчас вот этот свод окончательно возьмет, да и рухнет.
Правильно подходить, приглашать специалистов, которые оценят степень разрушения. И если нет опасности обрушения этого свода, то тогда приступать к работам. В нашем проекте, который мы осуществляем, прежде чем начать работы, обязательно проводятся исследования, делается проект противоаварийных работ. В некоторых случаях нам приходится даже иногда ждать, когда обрушится свод, потому что непонятно, каким образом к этому своду подступиться. Даже если делать какие-то работы, он может обрушиться в момент этих работ, то есть, которые бы его закрепляли. И такое бывало. Вот мы, например, не знали, делать или не делать вот один из храмов, приезжать или не приезжать, потому что опасная была ситуация. И так вот он под вопросом и оставался. И когда на престольный праздник нам позвонили местные жители и сказали: крыша рухнула, вот, и все, значит, можно
и
делать.
Слава Богу,
проект, можно, да, и можно проводить консервацию этого храма. Вот, поэтому каждый человек, в принципе, когда вот он стоит перед этим храмом, он сам для себя решает, войдет он в него или не войдет. Это решение самого человека, и он полностью несет ответственность за то, что он делает. Вот вы, когда входили в храм, вы понимали, что вы не можете не войти. Это святыня, в которую, ну, хочется войти, и помолиться, и перекреститься. И если там какая-нибудь бутылка лежит, разбитая или не разбитая, вот это безобразие из храма вынести, вот, потому что так по-другому никак нельзя.
Мы так литургию как-то раз служили в таком храме, зашли, долго смотрели, рухнет, не рухнет, ну, давайте на свой страх и риск.
То есть это действительно на свою ответственность. Каждый человек принимает это решение и за это решение несет ответственность. Поэтому как бы вот обматывать храмы лентой, это можно, но не знаю, насколько это правильно и полезно.
Ну, видите, может быть, там был какой-то прецедент, я не знаю, может быть, кому-нибудь там на голову, ну, даже не на голову, на ногу, будем говорить, на ногу упал кирпич, а этот кто-то или заявил, или сам был, как-то к администрации какое-то отношение имел. Это же такой общий был проект. Теперь уже эта лента там, естественно, нет, она провисела недели три на всех этих храмах. Теперь уже следа нет, но, тем не менее, таблички остались. Вернемся к вашему проекту, что очень важно. Вы говорите, что вы отправляете эти посылки в разные регионы, и где-то там священники принимают участие, где-то нет. А если мы берем ту самую Архангельскую область, где ядро ваших работ, и там священников зачастую не бывает на многие-многие километры, и огромное количество сел. И местные жители, они же все-таки воспитаны вне традиции. Если там не было священника много лет, они не знают или совсем забыли о том, как совершать богослужение. Пусть не мирянские, пусть они никогда и не знали, как мирянским чином его совершать, но тут по наитию можно понять. Но не читать по-церковно-славянски люди не умеют. Ничто читать, в каком последовании собирать богослужение, тоже непонятно. Вот как здесь быть?
Вот сейчас мы готовим проект «Пасха в каждом храме». И мы согласовали этот проект и со Святейшим Патриархом, получили его благословение. Он разработан вместе с миссионерской комиссией при Епархиальном совете города Москвы. Одобрены тексты богослужений, которые мы предлагаем, вот таким мирским чином помолиться в храмах. Комиссии, в рамках комиссии миссионерского отдела по богослужебным, по богослужению. И вот отправляем не только последования песнопений, которые все помещаются на два листа, но еще и отправляем два видеоролика. Один видеоролик, как построиться для того, чтобы совершить крестный ход. Потому что вы правильно заметили, и митрополит тогда, вот архангельский Даниил, он сказал, что если люди прочитают методичку, как построиться на крестный ход, они все равно не поймут. Вот, нужно
показать, снять, конечно, визуально. Да.
И вот буквально там трехминутный ролик, который рассказывает, кто за кем идет, как идут, что поют, как проходят вокруг храма, с какой стороны обходят храм, как останавливают все перед царскими вратами, как поют «Христос воскресе», как входят в храм, как читается огласительное слово Иоанна Златоуста. Вот такой трехминутный ролик, но становится все понятным. И еще порядка там семиминутный ролик, это регент поет для того, чтобы люди могли бы научиться петь, не только вот читать, но еще и петь пасхальное песнопение. И надо сказать, что очень успешно, потому что люди у нас все-таки, слава Богу, поющие, и вот под руководством такого ролика они песнопение выучивают. «Воскресение Твое, Христе, спаси!» Там и прочее, или там «Христос воскресе», или вот часы пасхальные. И происходит действительно песнопение на Пасху, то есть праздник ликования, радости, праздников праздник, и торжество из торжеств, оно встречается вот именно таким образом. Поэтому то, что вы сказали, для простых людей, это действительно подготовлено именно для простых людей, именно тогда, когда нет возможности приехать священнослужителю. И надо сказать, что вот люди, которые присылали, как это все происходило на Пасху, там на Рождество, вот видишь и видишь, как они волнуются, как они переживают за то, как сделать все правильно. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что вот их молитва, это настолько искренняя, настолько горячая молитва, потому что...
Потому что они во многом сголодались поэтому.
Они, вот, может быть, их молитва, она сильнее, чем если ты каждое утро, вечер молишься, а тут молитва впервые, может быть, человек приходит в храм, впервые крестится, впервые обращается к Богу, впервые празднует Пасху. То есть это и для храмов первая Пасха с момента закрытия храма, и для этих людей часто это тоже бывает первая молитва в храме и первое такое вот совместное общественное богослужение. Надо сказать, что вообще через какое-то делание Господь приводит людей в храмы. Вот вы говорили про свой пример, что храм в Подмосковье восстанавливали, колокольню.
Колоссальнейшее... Уже весь храм восстановили давно, уже полностью восстановлен.
Колоссальнейшее количество людей пришло в церковь в 90-е годы, когда передавали храмам церкви, храмы разрушенные, полуразрушенные. И вот тогда как раз нормальные русские мужчины собирались и помогали этому храму, помогали в строительных работах, и из этого вырастали церковные общины. И многие из этих мужчин, которые пришли, они стали священнослужителями. Колоссальнейшее количество людей. То есть вообще для веры обязательно нужно еще и какое-то материальное проявление. Как вот, например, если мы молимся, то крестимся и кланяемся, потому что это некое видимое проявление нашей веры. Также вот важно и участие какое-то своими руками, своим трудом в воссоздании храма, потому что это человека делает не просто верующим где-то там в душе или по форме, это человека делает верующим всем его существом. Условно говоря, там и спиной, и руками, всеми ипостасями человека, да.
В основном, кто те люди, которые вот совершают такие богослужения мирянским чином? Это пожилые старички, которые живут в этих селах, или там есть и молодежь, люди средних лет?
Это люди средних лет. Молодежи, как правило, нет, потому что молодежь старается уехать туда, где есть работа и прочее. Но это люди средних лет и старички. В общем, все, кто живет, вот все на богослужение и собираются, потому что это такое вот по-настоящему общее дело. Вот. А в некоторых случаях это люди, которые выезжают из городов, доезжают до вот такого брошенного храма, вот, а там, например, муж с супругой, вот, они отправляются в такую маленькую экспедицию, вот, но вот эта маленькая экспедиция – это и радость для храма, и радость для этой семьи, вот, а вот на радио «Вера» периодически звучат такие слова: «Их жизнь всегда подвиг». Помните, да, когда говорят о житиях святых, у них уже нет жизнеописания.
У них теперь жития, да.
Да. Так вот, очень важно, чтобы в нашей личной вот жизни, семейной, своей жизни, был бы определенный подвиг. И вот когда люди таким образом отправляются в эти храмы, безусловно, это некая составляющая подвига. И вот это Рождество или Пасха для этих людей – это уже особое Рождество, особая Пасха. Не такая, как вот обычные, какие вот всегда были, но это вот что-то особенное. И, конечно, в отношении чувств, когда ты молишься в этом храме, ты чувствуешь тех людей, которые храм этот сохраняли. Вот вообще, говоря о священниках, которые служили в этих храмах, можно сказать, что все эти священники последние, они были фактически мучениками. Потому что, ну вот, условно говоря, с 17-го года по 41-й все, кто становился священнослужителями, они знали, что их убьют. Или оставались священнослужителями. Они знали, что это просто вопрос времени. Всех этих священнослужителей арестовывали, иногда не по одному разу. Если кого-то не убили в 23-м году, то убили в 37-м. То есть все эти люди, которые жили и служили, они вот такой крест несли. При том, что, оказывается, для советской власти важно было отказаться не только от, даже не от веры, а достаточно просто было отказаться от священства. То есть если священник приходил и говорил: «Все, я больше не священник, но живи» и прочее, то есть это...
А это уже более характерно, кстати, для 60-х годов, для хрущевской антирелигиозной кампании, когда люди открыто выступали с заявлением о том, что они покидают церковь, что они переходят на атеистическую работу, но тогда и священнику-то уже физически не грозило ничего, да? А если мы говорим про 30-е годы, то недостаточно было заявить, что ты больше не священник. И люди, снимавшие из себя сан, тоже шли в лагеря и погибали. И люди, которые просто переходили на светскую работу, не делая громких заявлений. Я знаю историю одного священника. Я был уверен всегда про него, что он как-то вот, ну, в небольшом подмосковном храме служил, одним из последних его настоятелей. Он потом работал бухгалтером на заводе. И когда я про это узнал, думаю, ну, а с другой стороны что? Зато человек обеспечил себе все-таки жизнь. И, наверное, счастливо дожил до где-нибудь 60-х годов. А потом я узнал, что его расстреляли, потому что он тайно крестил по домам детей.
А вы знаете, дело в том, что, во-первых, количество священников, которые переставали быть священниками, их было очень немного. То есть об этом митрополит Иларион свидетельствует. Понятно, что вот до момента, когда он погиб. То есть, к удивлению, не только советской власти, которая думала, сейчас мы начнем репрессии, они дрогнут, но и к удивлению, к радости церкви, оказалось, что количество верных – подавляющее большинство. Вот когда-то у патриарха Кирилла спросили, есть ли люди сейчас в церкви, которые как бы пришли не для того, чтобы служить Богу и прочее. Он сказал, ну, возможно, что есть. А сколько их? Вот, Святейший сказал, наверное, как и во времена Христа, приблизительно та же пропорция, 1 к 12. Вот, и, то есть, подавляющее количество священников, они остались верными своему призванию, и очень много священников, вот просто в тех храмах, в которых мы на севере служим, они погибли.
Нам надо прерваться буквально на минуту. Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня в гостях у Светлого радио священник Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве в Москве и основатель, руководитель проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Я Алексей Пичугин. Через минуту снова встретимся в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».